Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
5000 взятка, 5 миллионов – откат. Как устроена коррупция в Министерстве обороны России? Призыв одним днем. Госдума готовит поправки в законодательство о военной службе. Пытки кипятильником – это халатность? Почему тех, кто пытает, освобождают от наказания?
Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
Суд в Москве приговорил к 8 годам колонии 64-летнего Константина Селезнева за распространение так называемых фейков об армии. Его дело рассматривали в закрытом режиме. Поводом для преследования стали посты Селезнева в социальной сети ВКонтакте, где он, в частности, опубликовал обращение к генеральному прокурору России с требованием привлечь к ответственности виновных в массовых убийствах в Буче. К 2 годам колонии поселения суд в Петропавловске-Камчатском приговорил журналиста и руководителя регионального отделения партии «Яблоко» Владимира Ефимова за повторную дискредитацию российской армии. Против Ефимова возбуждено еще одно дело о неоднократной пропаганде нацистской символики из-за его поста пророссийского певца-шамана. В 2023 и 2022 годах активисты уже несколько раз штрафовали по административным статьям. К 4 годам колонии суд в Самаре приговорил участницу протестов в башкортостанском Баймаке Минзию Адигамову. Ее признали виновной в участии в массовых беспорядках и в применении насилия в отношении власти. Исполнение приговора Адигамовой отсрочили, пока ее дети не достигнут 14-летнего возраста, и отпустили под подписку о невыезде. Дело о массовых беспорядках в Баймаке возбудили в январе 2024 года. Тогда тысячи людей вышли на акцию протеста против приговора экоактивисту Фаилю Алсынову, которого осудили на 4 года. За участие в баймакских протестах к ответственности привлекли более 70 человек. К 10 годам колонии суд в Санкт-Петербурге приговорил 76-летнюю Галину Иванову за теракт. По версии следствия, в ноябре 2023 года она подожгла автомобиль, припаркованный у военкомата на набережной реки Фонтанки, по заданию мошенников. До этого они в течение полутора месяцев давили на нее и убедили отдать им более 500 000 рублей, а после поджечь машину. Сама Иванова говорила, что не понимала, что делала в момент поджога. Она просила не отправлять ее в колонию из-за болезни сердца и заявила суду, что раскаялась и, далее цитирую, «встала на военный учет, чтобы работать в центрах оформления россиян на контрактную службу». При этом по делу о мошенничестве Галина Иванова признана потерпевшей. К 7 годам колонии военный суд в Москве приговорил 18-летнего левого активиста Гагика Григоряна. Его признали виновным по 5 статьям, связанным с террористической деятельностью, в том числе о подготовке теракта, госизмене и незаконном хранении оружия. В письме из следственного изолятора Григорян сообщал, что его обвиняют в подготовке убийства подполковника российской армии. Активиста задержали осенью 2023 года. Около полугода было неизвестно, где он находится. Близкие Григоряна считают его дело сфабрикованным. Суд в Московской области арестовал уроженца Дагестана Магомеда Магомедова по обвинению в незаконном изготовлении и хранении оружия. Он заявил о пытках и сексуализированном насилии в полиции. Магомедова задержали 20 января. По его словам, полицейские требовали от него разблокировать телефон и дать необходимые показания. Они применяли к нему электрошокер, а затем ввели в задний проход черенок от швабры. 27 января пресс-служба подмосковного управления МВД опубликовала заявление, в котором указала, что информация о сексуализированном насилии со стороны полицейских не соответствует действительности. Суд в Самаре прекратил уголовные дела против местных жителей Владимира Баранова и Сергея Юдина, осужденных на 6,5 и 8 лет соответственно по сфабрикованным делам о сбытии наркотиков. Об этом сообщает правозащитный фонд «Общественный вердикт». За обоими суд признал право на реабилитацию в связи с незаконным преследованием. Дело Баранова и Юдина – часть так называемого «большого самарского дела о наркотиках». период с 2015 по 2017 годы сотрудники самарского наркоконтроля ради отчетности фабриковали уголовные дела о сбытии наркотиков. Потерпевшими от их действий признали 17 человек. В 2022 году шестерых сотрудников МВД, которые занимались фабрикацией дел, суд приговорил к срокам от 4 до 6 лет колонии. Мы неоднократно рассказывали об этом деле в программе «Человек имеет право».
Остаться в тылу – 150 тысяч рублей. Избежать штурма – 100 тысяч рублей. Уйти в отпуск – 5 тысяч рублей за сутки. Такие расценки, как выяснили журналисты, действуют на фронте. Российские командиры вымогают взятки и воруют средства с карт погибших. Об этом родственники военных рассказали проекту «Можем объяснить». Взятки берет не только командование на местах, но и высокопоставленные сотрудники Министерства обороны. Только с апреля 2024 года после ареста замминистра Тимура Иванова было возбуждено 20 уголовных дел, связанных с коррупцией в военном ведомстве.
Эти кадры сняты российскими военными в одной из ям. В такие места солдат сажают, например, за нарушение устава или отказ выполнять приказы командования, в том числе, когда военные отказываются идти в штурм.
Нас держат в яме. Яма высокая.
Некоторым удается избежать штурма или передовой, заплатив взятку. Цена вопроса примерно 100 тысяч рублей. Такую сумму, по словам жены российского военнослужащего, запрашивал замполит военной части 71-443. Об этом она рассказала проекту «Можем объяснить». Издание «Важная история» обнаружило другие расценки за возможность остаться в тылу. Из приговоров Волгоградского гарнизонного суда по делам о взятках следует, что командиры просили от 10 до 150 тысяч рублей. Дороже стоит перевод в более безопасное место службы. В таких случаях размер взятки достигает 1 миллиона рублей. Столько, например, заплатил мобилизованный Сергей Савченко за фиктивное устройство на работу в Следственный комитет Луганска. Вот что он рассказал в интервью изданию «Медиазона».
Все суетят там деньги постоянно. Грубо говоря, хочешь быть водителем, покупай буханку и будешь водителем. Хочешь на задачу пойти не сегодня, а попозже, чуть-чуть еще пожить, давай бабки, поживи. То есть это прям крайне распространенная практика, а 10 раз по 100 тысяч – это уже мульт. При этом новый народ прибывает каждый день, то есть это стабильность.
Уйти в отпуск в 5 тысяч рублей за сутки. Такую цену услышал контрактник из Ленинградской области. 40-летний Алексей дважды возвращался на фронт, получив ранение. После второго случая его вынуждали отдать даже госвыплату.
Мне было предложено, если хочешь дальше нормально служить и не попасть куда-нибудь в страшные места, где просто убивают, отдашь выплату. Выплату, которая вот мне полагается, 1 000 000 по ранению. Я первоначально, конечно же, от страха, да, согласился.
Алексей, по словам его жены, попал к терапевту, который освободил его от военной службы по состоянию здоровья. Но за этим последовали угрозы. В туалете военного госпиталя Алексея, по его словам, избили.
Меня завели в туалет. Он на руку наматывал полотенце и бил мне вот сюда по макушке, по затылку. Бил по почкам. 2 раза я терял сознание.
Об истории Алексея стало известно в середине января. Военнослужащий говорит, что начальство приказало отвезти его на передовую и там обнулить, то есть убить или отправить в так называемый «мясной штурм». Теперь он просит помощи у всех инстанций, которые могут исправить ситуацию. Правда, инстанциям повыше тоже не чужды взятки. В конце 2024 года в Минобороны прошла чистка. Только за последние 4 месяца прошлого года было возбуждено 11 уголовных дел, связанных с хищениями, мошенничеством и взятками, подсчитало издание «Инсайдер». А с апреля 2024 года, после ареста замминистра обороны Тимура Иванова, возбуждено 20 уголовных дел. Общая сумма ущерба от этих преступлений, по подсчетам журналистов, составила более 6,5 миллиардов рублей. Детали по делу Иванова не раскрываются. Команда Алексея Навального в своем расследовании 2022 года писала, что замминистра и его супруга потратили больше 1 000 000 евро на отдых, аренду вилл и яхт, драгоценности и одежду.
Это впечатляет.
Кроме Иванова, по обвинению в получении взятки, арестован начальник главного управления кадров Минобороны России генерал-лейтенант Юрий Кузнецов. Во время обысков у него нашли более 100 миллионов рублей, золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши, говорится в заявлении СК. В получении взятки размером более 36 миллионов рублей признался бывший начальник управления связи Вадим Шамарин. Деньги он получил за увеличение объема, поставляемой по госконтрактам, продукции для нужд Минобороны России и общее покровительство.
Это программа «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. А на видеосвязи с нашей студией юрист Transparency International Россия Кирилл Горлов. Кирилл, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот в исследовании «Коррупционные причины и последствия войны в Украине» Transparency International отмечала, что хищения в вооруженных силах России могут исчисляться по меньшей мере процентами от ежегодного оборонного бюджета. Но это десятки миллиардов рублей. А что можно говорить о масштабах коррупции в Минобороны России и вооруженных силах в целом?
Я бы хотел коррупцию вообще разделить на два вида. Первое – это хищения, связанные с госбюджетом, за госзакупками. Это то, как вы говорите, это проценты от оборонного бюджета, это десятки миллиардов рублей по нашим оценкам. Здесь мы считаем, основная причина – это непрозрачность и неконкурентоспособность этих самых госзакупок. Для этого меняются законы и правовые акты, которые позволяют назначить, по сути, одного единственного поставщика без каких-либо критериев. Это, как правило, лица, которые связаны с чиновниками, которые принимают такие решения.
С заказчиками.
Да. И здесь есть разные практики. Это может быть так, что просто какой-нибудь контракт не выполнен, деньги откуда-то куда-то вывели в непонятном направлении, люди остались без зарплаты, а работа не сделана. Или, например, завышается количество выполненной работы. То есть по бумагам, допустим, построили 500 сооружений, на самом деле 300. Допустим, мы видели, что на оборонных сооружениях в Курской области, которые по факту были заявлены как выполненные, местные жители говорили о том, что ничего там нету. Или просто завышая, поскольку нет никакой конкуренции по ценам, то оборудование или одежда какая-нибудь для военнослужащих, она закупается в несколько раз дороже, чем она продается по рыночной стоимости, если бы вы пошли в магазин и ее купили. А второе – это бытовая коррупция. Это то, о чем как раз писали журналисты недавно. К сожалению, здесь нет
бытовая возможности. Бытовая коррупция – это на местах, это когда командиры говорят, не хочешь идти завтра в атаку, гони 100 тысяч рублей и сиди себе спокойно.
Да, все верно. То есть командирам на местах, в военных частях, либо, например, в военкомате, не хочешь идти служить, столько-то рублей. Или, например, что мы тебя не отправим на территорию, которая рядом с Украиной, или вообще на оккупированной территории, а куда-нибудь в тыл. И здесь мы, к сожалению, не можем посчитать это в каких-то таких количественных измерениях, но мы видим тенденции. Первое – это, конечно, официальная статистика силовых ведомств России, и каждый год коррупция в России увеличивается. По-моему, за 9 месяцев прошлого года это примерно 14%.
Как они ее считали? По приговорам или по уголовным делам возбужденным?
Это количество уголовных дел, которые были возбуждены и которые дошли до суда. Эта цифра, конечно, тоже может манипулируемая. То есть могут, например, какое-то дело квалифицировать как мошенничество, а не коррупция. И там и санкция, наказание поменьше, и, допустим, штраф можно не платить. Просто дело не дойдет до суда. Это первый момент, кто-то может, конечно, сказать, что правоохранительные органы стали лучше работать, а не коррупции стало больше, конечно, это тоже можно сказать. Но есть другая вещь, которая у нас есть, это восприятие коррупции. И мы видим, что с каждым годом люди все чаще пишут о том, что вот они с таким-то или с таким-то столкнулись, да, вот как в том числе то, что мы сегодня обсуждаем, это если вы не хотите идти на войну, то есть определенная сумма, да, которая в этом
вот
регионе.
Вот прайс, пожалуйста.
Да, почти прайс-куран, да, или прайс-лист, можно так сказать, все верно. И здесь мы, по крайней мере, о тенденциях говорим о том, что она растет. Но это как бы мелкая такая, да, в низовой части, да, вооруженных сил, в отличие от первой, которая больше, конечно, про руководство.
Да, ну вот вы в связи с этим поясните, пожалуйста, Кирилл, с точки зрения, я не знаю, исследователей Transparency International или с вашей точки зрения личной, а вообще каков масштаб коррупции в Министерстве обороны Российской Федерации? Вот если всю брать вертикаль с самого верха до самого низа, можно ли говорить, что это все сплошь пронизано коррупцией за очень редкими исключениями? Или есть какие-то чистые, наоборот, островки, нетронутые совершенно вот этими коррупционными тенденциями? Или это все настолько проело структуру, что уже, ну, как без взяток никак уже не обойтись там, в Минобороны?
Мы считаем, что в Минобороне коррупция есть везде, ее много. Просто в некоторых как бы местах или департаментах она чуть больше, чем в других. Либо, скажем так, то, как они работают, позволяет украсть или вывести больше денег из нее. То есть это, например, все, что связано со строительством, созданием инфраструктуры, вещевое довольствие, да, поставка какого-нибудь оружия, одежды и вот так далее. Вот здесь, конечно, то, что как бы самодеятельность вот этих отделов, да, она способствует тому, чтобы оттуда можно было украсть деньги. Риски того, что оттуда будут и через эти структуры будут красть, как бы, да, деньги из бюджета, по сути, они намного больше.
Угу. Ну вот смотрите, после того, как в мае арестовали невероятное количество генералов, тогда многие комментаторы, ну, в основном, конечно, люди, которые с политической точки зрения это все комментировали, они обращали внимание на то, что вот эти все аресты начались, ну, сначала был арест Тимура Иванова, заместителя Шойгу, а потом, собственно, отставили самого Шойгу, и вот началась такая чистка. И, собственно, это так и расценивали, как зачистку под новую команду, под команду нового министра, чтобы ему легко было работать. А вы что об этом думаете? Это была зачистка или действительно вдруг решили искоренить коррупцию в Министерстве обороны?
Хочется верить, что здесь есть, конечно, элемент антикоррупции, и государство в целом заинтересовано в том, чтобы построить такую эффективную военную машину и добиваться своих военных и, соответственно, политических целей. И нам об этом, конечно, говорит то, что Тимур Иванов, он был одним из самых богатых силовиков России, и провести показательный процесс над ним было бы вот как бы сигналом к тому, что государство будет бороться с коррупцией. Но сегодня мы узнали, что процесс будет вестись в закрытом режиме. Это говорит о том, что информации о том, как будет вестись, да, судебное разбирательство, не будет проходить СМИ, мы будем получать мало об этом информации, и это...
То есть показательной порки не получится, ну, потому что двери судебного зала закрыты будут, и что там адвокаты, захотят они что-то сказать, не захотят, в общем, какая информация просочится, скорее всего, только о приговоре услышим, и то, что называется резолютивную часть, сколько дали и за что, без всяких подробностей.
Именно так представляется, что сделать показательный процесс, нужно тогда его и вести открыто, чтобы постоянно шла информация о том, как суд рассматривает это дело. Здесь такого не будет, поэтому склоняемся мы тогда к тому, что это все-таки вот аресты и уголовные дела, в том числе Тимура Иванова, это такое перераспределение коррупционных доходов и передел власти.
Понятно. И, то есть не реальная борьба с коррупцией, а ее создание видимости для того, чтобы освободить места новым игрокам, скажем так.
Все верно, потому что почти все арестованные, они связаны с Шойгу, бывшим министром обороны. У следствия в целом есть гибкость о том, как вести это дело. И мы бы ожидали, что они хотят набрать как можно больше доказательств против него, чтобы в какой-то момент все эти доказательства предъявить.
А, то есть, возможно, вы считаете, что это может не закончиться делами генералов, а могут добраться до самого Шойгу?
Все верно. В какой-то момент может произойти так, что когда следствие, да, там ФСБ наберет достаточное количество доказательств, они могут предъявить объявление и самому Шойгу.
Ну, понятно же, что это будет, скорее всего, политическое решение, и вовсе не следователи будут его принимать. То есть это на всякий случай приберечь козырь в рукаве, что называется, да, чтобы тот сидел и особенно не отсвечивал, простите за такой жаргонизм.
Все верно. Но даже если посмотреть на дело Тимура Иванова, то следствие говорит, что вело расследование, если сейчас не ошибаюсь, 5 лет. Uh-huh. Да, и если мы смотрим на это, то, наверное, они давно собрали доказательств достаточно для того, чтобы предъявить обвинение, но ждали нужного момента, почему то же самое не может быть с тем, кто повыше, да, имеется в виду Сергей Шойгу. Он все-таки был популярным, по крайней мере, формально политиком, он возглавлял список «Единой России» на выборах, поэтому, да, представляется, что предъявить ему просто так обвинение, в отличие от его заместителей, которые, может быть, не были так публичны, намного сложнее.
А есть ли какое-то объяснение, понятно ли, как и когда, в принципе, коррупция вообще стала частью, неотъемлемой частью российской экономики и российской власти и политической структуры?
Да, хороший вопрос. Я, наверное, сказал бы так, что это постепенный процесс, и мне очень сложно выделить какой-то момент, который серьезно бы поменял это. Санкции, например, очень сильно влияют на процесс, как бы, сплочение власти. И тут мы можем, например, сказать 2014 год, как будто бы, да, как некий поворотный момент. Ну, кто-то может, как бы, сказать, ну, это было там в начале 2000-х или вообще в 90-е, когда не было сильного государства, поэтому злоупотребление, взятки – это то, как решались многие вопросы в обществе. Ну и, соответственно, если нету нормального государственного контроля за тем, как чиновники решают различные вопросы, которые в их полномочиях, соответственно, их можно легко подкупить и не бояться наказания.
В этих условиях, когда коррупционные связи, они буквально ими пронизаны, все, что есть в государстве, в политической системе, в экономической системе. Сколько времени понадобится на то, чтобы от этого избавиться и привести страну в более-менее приемлемое с точки зрения противодействия коррупции состояние? Ну, то есть это годы, месяцы, десятки лет? Или можно вот так вот просто мановением волшебной палочки раз и искоренить коррупцию просто навсегда?
У нас нету, наверное, хорошего примера внутри России, но если мы посмотрим на другие страны, то в целом переходный какой-то период, он возможен в течение нескольких лет, ну там десятилетия, вот примерно так. Многие люди любят приводить пример там Сингапура, как страны, которая создала сильную антикоррупционную систему. Это может быть Руанда, где, по сути, в течение, ну, очень сильно произошло сдвиг, как бы, к отношению к коррупции. Была выстроена какая-то государственная система борьбы с коррупцией. И это произошло, по сути, в течение 2 президентских сроков, если я сейчас не ошибаюсь, 1 президента. То есть сдвиг, он возможен, это не занимает там поколения. Вопрос, наверное, в том, что если он будет построен эффективно, то и система будет работать поколениями, но как любую систему, ее можно в том числе и быстро сломать.
Да, к сожалению. Понятно. Спасибо большое за ваше разъяснение. Юрист Transparency International России Кирилл Горлов был на связи с программой «Человек имеет право». Спасибо, Кирилл. Правительство России одобрило идею продлевать действие решения о призыве. Это значит, что повестка будет теперь действительно не только во время призывной кампании, но и весь год. И не важно, что за это время у призывника могло ухудшиться здоровье или измениться личные обстоятельства. Поправки в закон о воинской обязанности и военной службе подготовил генерал Картополов. Почти наверняка вслед за правительством их одобрит и Государственная Дума, и Совет Федерации. Хотя юристы предупреждают, что новый порядок обязательно приведет к нарушениям прав призывников. В Москве тоже нововведение. Здесь 17-летних школьников будут ставить на воинский учет автоматически. Чем это чревато для подростков? И зачем государство придумывает новые сложности для призывников с медицинскими проблемами? Разбирался Роман Перл.
С 2025 года в Москве вводится автоматическая постановка на воинский учет 17-летних граждан. Будущие призывники и их родители теперь получают уведомления об этом в СМС и на портале МОС.ру. Личный визит в военкомат не требуется. По словам военного комиссара Москвы Максима Локтева, это упрощает процесс для граждан, так как теперь москвичам не нужно тратить время на посещение военкомата. Однако юристы предупреждают, что нововведение может привести к проблемам. Основатель школы призывника Алексей Табалов поясняет, что при дистанционной постановке на учет не проводится медицинская комиссия и не присваивается категория годности. Это означает, что у призывника не будет заранее оформленных медицинских документов, подтверждающих его состояние здоровья. В результате, даже если у юноши есть заболевания, дающие право на отсрочку или освобождение, он рискует столкнуться с ситуацией, когда в 18 лет его сразу вызовут на призывную комиссию без предварительного медосвидетельствования. В результате формальная автоматизация заставит ответственных родителей требовать медкомиссии и добиваться ее проведения. Одновременно в Госдуме предложили изменить порядок призыва, продлив срок действия повестки до года. Законопроект, инициированный председателем Комитета по обороне Андреем Картополовым, поддержало правительство. По новым правилам, если гражданин был признан годным к службе и получил решение о призыве, но не был отправлен в часть по каким-то причинам, он может быть призван в течение следующего года без повторного заседания призывной комиссии. По мнению авторов инициативы, это позволит сократить нагрузку на военкоматы и упростить работу медицинских комиссий. Однако правозащитники видят в этом серьезные риски. По словам юриста коалиции «Призыв к совести», законопроект может привести к отправке в армию людей, состояние здоровья которых изменилось после первоначального решения. Ранее, если призывник не был отправлен в часть, ему нужно было проходить повторную медкомиссию на следующий призыв. Теперь такой проверки может не быть. Адвокат Александр Передруг также предупреждает, год – это слишком длинный срок. За это время у человека может появиться право на отсрочку. Например, он может поступить в вуз или стать отцом двоих детей. Однако, если решение о призыве уже вынесено, новые обстоятельства могут попросту игнорировать. Эксперты отмечают, что подобную практику используют в Москве с осени 2024 года, и теперь власти намерены распространить ее на всю страну. В Москве таких нереализованных решений, когда призывник получил повестку, но не был отправлен в часть, уже несколько тысяч.
Это программа «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи со мной участник проекта «Идите лесом» Иван Чувеляев. Иван, здравствуйте.
Да, добрый вечер, здрасте.
Что вы думаете вот об этом предложении продлевать аж на год решение о призыве человека на срочную службу и к каким последствиям, с вашей точки зрения, это может привести?
Давайте сразу уточним. Там есть два последствия. Помимо того, что решение о призывной комиссии теперь будет действовать не на протяжении призывной кампании, а год, есть еще одно важное уточнение. Призывных комиссий, как таковых, станет меньше. Скорее всего, имеется в виду, что будут упразднены призывные комиссии всякие разные районные, и, скажем, в городе Петербурге все призывники будут иметь дело не с районным военкоматом, а с так называемым ГПП, единым призывным центром.
Как в Москве.
Давайте сразу. Абсолютно. И именно по московским лекалам теперь все будет действовать везде. Ради этого вот сокращается число призывных комиссий, чтобы все происходило быстрее и проще.
А к чему это приведет?
Это приведет к тому, в первую очередь, оба эти последствия, оба эти обе эти поправки, которые рассматривает Государственная Дума, делаются с единственной целью, чтобы упростить процесс призыва одним днем. Это главная, собственно, тенденция, главный инструмент призыва, который существует на сегодняшний день. Вот на протяжении всех последних призывов, что происходило? Призывник оказывается на призывном пункте, в этом ДПП, предположим, московском. Быстренько его там протаскивают через все процедуры формальные. И до того, как его близкие успеют опомниться, забить тревогу, спросить, где наш мальчик, сын, отец, брат, кто угодно, он уже окажется в военной части. Смысл в этом. Эти поправки в первую очередь приведут, во-первых, к тому, что те, кто признан годным и кто уже прошел все эти процедуры, он не сможет никуда убежать и не сможет отсиживаться до конца призыва, а дальше гуляет свободно, потому что в следующий призыв решение призывной комиссии будет еще действовать, его вполне могут схватить без всяких разговоров, без всяких процедур. Призвать одним днем. То есть даже не завозя в военкомат, просто отправить прямиком в часть. Смысл в первую очередь в этом.
Но ведь у человека действительно могут серьезно измениться обстоятельства. Ну, я не знаю, он может конечность потерять, прости господи, за это время, это ну, крайний случай. Или у него может родиться двойня, а то и тройня, и он может рассчитывать на отсрочку. Или он может в вуз поступить. Это все теперь будет игнорироваться. Ну, то есть никак нельзя будет донести до призывной комиссии, ну, в случае, если примут поправки, что, ребят, у меня обстоятельства изменились, я не могу теперь уже идти в армию.
Ну, на самом деле, это все безусловно так. Но хорошая новость, сомнительная хорошая новость, заключается в том, что они, собственно, всеми этими переменами личных обстоятельств подтирались и до сих пор, честно говоря. Вы попробуйте, мы, собственно, с этим сталкивались постоянно, но вы попробуйте сообщить военкомату, что вы стали студентом очного отделения, да? И таким образом получаете отсрочку. Вы попробуйте просто в военкомату об этом сообщить. Это будет очень тяжелая, долгая работа, которая потребует от вас ну, фантастической настойчивости и выдачи. Военкомат будет просто принимать справку в вузе об этом. Вы попробуйте доказать военкомату, что вообще-то это раньше вы были Иванов Иван Иванович, а вообще-то у вас уже лет 5 как проведена операция по коррекции пола, вы уже давным-давно на гормональных препаратах, и вообще-то по паспорту вы уже теперь Иванова Ирина Игоревна.
Ну, сейчас в России на это вообще кощунственно ссылаться, могут еще срок дать за что-то
другое. Это понятно, ну просто это совершенно верно, но это не отменяет факта. Простите, был один человек, стал другой. Военкомат это не смущает. И мы с этим сталкивались много раз.
А теперь все будет как бы честнее, да? То есть мы расплевать хотели на ваши оценки.
Совершенно верно. Они просто институционализировали те нарушения, которые совершали до сих пор.
Иван, скажите, а как вы относитесь вот к этой инициативе московских властей, где теперь 17-летних юношей ставят на воинский учет автоматически? Ну и говорят, что это для вашего же удобства, чтобы вы не ходили лишний раз, не шлялись по военкоматам.
Ровно та же самая история, да? То, что раньше считалось нарушением, теперь у нас будет считаться правилом. Такой вот закон у нас, да? Джельсамин в стороне лжецов. Была хорошая книжка. Вот. По ней, собственно, и живем. А то, что раньше было действительно грубым нарушением, которое при этом активно практиковалось. Любой мальчик, который проходил медкомиссию, не считает, что очень удивится, если он знает, что, оказывается, его права нарушались, его не могли вместе со школой везти в военкомат. Он должен был туда идти сам, вместе с родителями, возможно, и со всеми документами, подтверждающими его медицинские диагнозы и призывные. Но нет, он шел туда со школы. Вот было такое нарушение, которое при этом было максимально широко применяемое. Можно сказать, что по-другому не было. Любой, я думаю, там, если сделать какой-то опрос, то 99% молодых людей вставало на учет в военкомат именно так, вместе со школой, еще 50 такими же мальчишками, с которыми вместе их привели. И другое дело, что это была проблема для военкомата, потому что таким образом какое количество молодых людей оказывалось неучтено. Маржа была небольшая, но как-то неприятная. Неприятный осадок оставался. Ну, кто-то учится в школе в одном районе, в Москве, а живет вообще в другом. И пока все мальчики из этой школы, прописанные в том же районе, где находится школа, шли в военкомат, он был дома. И никуда он не встал. А кто-то прогулял, а кто-то не пошел. И вот для того, чтобы это все нарушить, и все послушно шли, остановиться на воинский учет. И вводится эта электронная штука. Хорошая новость, опять же, заключается в том, что сработать это может только в Москве. В остальных городах не очень понятно. Ну, будет явно то же самое, что с единым реестром. Ну, то есть, как бы, да, номинально будет работать, как репрессивная мера. Но, как правило, как система, не запустится никогда.
Ну, остается родителям призывников на это только надеяться. Ну, родителям тех призывников, которые не хотят, чтобы их дети вообще имели какое-то отношение к вооруженным силам.
И в заключение... Не скажите родителям призывников остается совершенно другая работа. Брать своих детей, помнить о том, что эти их дети, и идти вместе с ними становиться на учет. Госуслуги, спасибо большое, мы по старинке, ножками. Спасибо. Госуслуги для других, для нас. Старый, добрый военкомат. Вот наши документики. За кем занимать?
Да.
Вот это обязанность, я бы сказал, каждого родителя. Это ваш ребенок, за него ответственность несет. Нет ему 18 лет еще.
Иван, а в заключение, можно ли сейчас говорить при этом, вот при всех этих поправках, что в целом, ну вот в настоящее время военкоматы несколько свою хватку ослабили, и призывники их уже не так сильно интересуют, как вербовка, например, контрактников, за которую с них спрашивают, или нет, или это иллюзия, мы просто меньше новостей об этом получаем?
Совершенно верно, по одной простой причине, потому что призывниками занимается ЕПП в Москве, единый призывный пункт. А военкоматы занимаются контрактами, заманиванием туда, рассказыванием о том, какая хорошая армия, какая она замечательная, как там много денег там дают. Военкомат – это такой банкомат. Там дают единовременные выплаты. Какие призывники? Нет там никаких призывников, мы видели уже очень давно. Этим должен заниматься ЕПП.
Но это в Москве.
Всем поправкам, которые есть. Это... Совершенно верно. А в остальных городах эти ЕПП будут активно нас сождать всеми доступными средствами.
Ясно. Спасибо большое за ваши комментарии. Участник проекта «Идите лесом» Иван Чувеляев был на связи с программой «Человек имеет право». Спасибо большое, Иван. Сотрудников следственного изолятора в Иркутске, участвовавших в пытках заключенных, по сути, освободили от наказания за это преступление. Пятый апелляционный суд переквалифицировал обвинение со статьи о превышении должностных полномочий на халатность и значительно смягчил приговор, заменив 4 года в колонии общего режима на 2 в колонии поселения. А с учетом времени, проведенного под арестом, осужденных и вовсе освободили. Стоит напомнить детали халатности, за которую их судили. Она заключалась в том, что осужденного, отбывавшего наказание за кражу лошади, избивали, сутками держали привязанным, а после чего ему засунули в задний проход кипятильник, который там, в заднем проходе, и взорвался. Этот случай, конечно, не уникален. Роман Перл расскажет, как пытают в России и как за это потом наказывают.
Его насиловали кипятильником, включенным в сеть. В разгар пытки устройство взорвалось, и Андар Кижик чуть не погиб. О том, как он стал инвалидом, журналистам рассказала его сестра. Оказалось, что для этих чудовищных истязаний не потребовался даже повод. Хватило того, что Кижик содержался в колонии, где до этого случился бунт. На бунт заключенные иркутской колонии решились, чтобы привлечь внимание к массовым избиениям. После жестокого подавления их временно распределили в следственные изоляторы Иркутска и Ангарска. Там многих подвергли истязаниям в так называемых пыточных камерах. Издевались над ними другие заключенные, но делали это не только с ведома, а по приказу руководителей СИЗО.
Мне там тоже коротко там объяснял, там, бутылку там, кипятильник там... Ну, всякие разные спецэффекты там были, там у него.
То есть Кижик вам рассказал, что его изнасиловали, да?
Да, да.
Они действовали, получается, по согласованию с оперативниками в СИН?
Конечно, они там все в курсе были. Ну, административные все там, ну, СИЗО там.
Интервью с одной из жертв этого пыточного конвейера записали правозащитники из проекта «ГУЛАГу нет». А в 2021 году они опубликовали видеоархив саратовской тюремной больницы. 40 гигабайт пыток и изнасилований. Кадры, которые невозможно смотреть без содрогания. Власти в ответ на публикацию этого видео сначала объявили в розыск не тех, кто пытает, а человека, передавшего правозащитникам видеоархив. И только потом возбудили уголовные дела против руководителей больницы и регионального управления службы исполнения наказаний. А вот за пытки в деле сети не ответил никто. На днях на свободу, отбыв наказание, вышел Виктор Филинков. Его вместе с другими антифашистами сотрудники ФСБ арестовали в 2018 году. Все задержанные тогда сообщили о пытках, электрическим током и удушением. Но суд эти показания проигнорировал. Впрочем, 7 лет спустя может показаться, что участникам дела сети еще повезло. В 2024 году подозреваемых в терроризме не просто пытали, им отрезали уши при задержании. Равнодушная реакция на это видео показала, что с началом войны многие россияне перестали воспринимать пытки как что-то чудовищное и недопустимое. Тем удивительнее было, что истязателей Андара Кижика все-таки посадили. В 2023 году суд отправил 5 бывших сотрудников в СИН в колонии на сроки от 4 до 5 лет. Но все это время они подавали апелляции и требовали пересмотра дела. В итоге 5-й апелляционный суд фактически освободил их от наказания.
Это программа «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова, а на видеосвязи со мной основатель проекта «ГУЛАГу нет» Владимир Осечкин. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте, Марьяна.
Что вы думаете об этом решении 5-го апелляционного суда?
Ну, изначально нужно понимать, что в следственном изоляторе номер 1 Иркутска существовал пыточный конвейер. В целом ряде камер, в том числе в 421 и 435, существовали пресс-хаты. Там были помещены изначально осужденные так называемые активисты или КПО, которые по приказу оперативного отдела подвергали пыткам, в том числе и изнасилованиям других заключенных. Кижик Андар вместе с целым рядом осужденных в колонии номер 15 в апреле 2020 года принимал участие в акции протеста против пыток. Они выходили на плац, они протестовали. Практически всех сразу спецназ избил, связал и увез в СИЗО 1 и в СИЗО 6, где по очереди их помещали в различные пресс-хаты. Вот так получилось, что Кижика Андара поместили в ноябре 2020 года в пресс-хату сначала 421, а потом полным составом вместе с прессовщиками их перевели в 435-ю камеру, где продолжали над ним издеваться, неоднократно совершали в отношении него насильственные действия в извращенной форме. Дело в том, что ФСБ и ФСИН сделали все возможное, чтобы следствие не докопалось до правды, и в полном объеме этот пыточный конвейер раскрыт не был. Существует целый ряд уголовных дел, и есть аналогичные дела.
В рамках так называемого Большого Иркутского дела.
Да, совершенно верно. Но в рамках вот даже пыток и изнасилований в этих пресс-хатах, в эти же самые дни, в эти же самые даты, теми же самыми внутрикамерными разработчиками были изнасилованы и запытаны еще более 10 других россиян. Но так как дело Кижика Андара было резонансное, его дело взяла на контроль сенатор от ТВ Людмила Нарусова, к делу подключались центральные аппараты Генпрокуратуры и Следственного комитета, в рамках того основного дела иркутские следователи и прокуроры скрыли, что в те же самые даты, в тех же самых камерах 421 и 435 и других заключенных по той же самой методике били и пытали. И в отличие от саратовского дела, где нам с помощью видеоархива Савельева и с помощью работы адвокатов удалось объяснить Следственному комитету необходимость организации уголовного преследования, в том числе в отношении руководства саратовского ОТБ-1 Павла Гаценко и Сергея Мальцева, полковник и подполковник, в данном случае руководство СИЗО Иркутска по этим делам не проходило в качестве обвиняемых. Точно так же, как и начальник ГУФСИН по Иркутской области Леонид Сагалаков, ранее замеченный в пытках и в УФСИН Хакасии, и в УФСИН Брянской области, он также избежал уголовного преследования. То есть изначально следствие было проведено не в полном объеме. В данном уголовном деле было предъявлено обвинение лишь в превышении полномочий, повлекших тяжкие последствия в виде вот тяжкого вреда здоровью Кижика Андара, который пережил потом неоднократно серьезные операции для того, чтобы просто восстановить нормальное функционирование его кишечника. И предъявлено обвинение было только потому, что вот якобы начальник оперативного отдела СИЗО-1 Максим Вольф и несколько других оперативников по ошибке поместили Кижика Андара в одну камеру с ВИЧ-инфицированными, но ни в коем случае в этом уголовном деле не раскрыто то, что это пресс-хата, что там людей систематически били, пытали и насиловали именно по приказу администрации. То есть их обвинили только в том, что они превысили полномочия и в нарушение внутренних правил СИЗО поместили не того человека,
не в ту камеру.
Да, совершенно верно. Ну и дальше, то есть изначально следствие не было объективным. И первый приговор, который был в Иркутском областном суде, почему он рассматривался в областном, потому что там у оперативников был доступ к государственной тайне, и некоторые материалы были засекречены. Изначально суд рассматривал неполноценное дело, вынес приговор, просто согласившись с выводами местных следователей и прокуроров. А пятый апелляционный суд вообще подумал, что это такая вот халатность. Не досмотрели случайно. Но если посмотреть и на аналогичные эпизоды преступной деятельности, которые совершались в тех же самых камерах, я не зря назвал номера этих камер, 421 и 435, встает все на свои места. Выясняется, что там существовал пыточный конвейер, что вот эти вот осужденные, которые насиловали Андара, они точно так же совершали это одним и тем же методом и в отношении других заключенных. И по очереди оперативный отдел руководства СИЗО туда помещали неугодных людей для так называемой ломки.
Разработки.
Все это говорит о том, что Следственный комитет, ФСИН и ФСБ сделали все возможное, чтобы скрыть правду, чтобы наказать формально каких-то стрелочников, которым сказали «молчи-молчи», мы вас вытащим. И действительно их вытащили.
Но наказать это теперь тоже очень громко сказано, потому что насколько вот я успеваю следить за тем, что происходит вот в этом так называемом иркутском деле, большом, там разные дела, участники приговора, но все связано как раз вот с этими пыточными камерами и с тем самым протестом в колонии в Ангарской в 2020 году, в разгар пандемии все случилось, еще тоже было очень сложно отследить даже общественным наблюдателям, что там происходило. Так вот, насколько я понимаю, даже те, кого уже приговорили, очень многие, они избежали наказания, потому что отправились воевать на СВО. И это один, прям вот для этих людей прямая дорожка. Там, не знаю, больше половины всех обвиняемых или осужденных таким образом избежали наказания и правосудия какого-то по этому делу.
Ну, там о правосудии вообще не приходится говорить, потому что, еще раз подчеркну, ФСБ сделало все возможное, чтобы садистов избавить от уголовной ответственности. Там, например, был один из самых известных внутрикамерных разработчиков и садистов по кличке «Мафия», звали его Андрей Бивзюк. Когда он освободился, ФСБ через подконтрольные им средства массовой информации, местные, локальные, вбросили информацию, что вот якобы этот внутрикамерный разработчик скончался от передозировки наркотиками. И только потом мы выяснили, что ФСБ просто поменяло ему паспорт, выдало ему новые документы на имя Александра Фарбера, а в СМИ была размещена эта информация для того, чтобы те люди, которые пострадали от его действий, речь идет о более чем 50 заключенных, чтобы они с адвокатами не пытались даже привлекать его к уголовной ответственности. То есть там целый ряд изощренных методов и схем, как ФСБ сделало все возможное, чтобы настоящие виновники этого пыточного конвейера, они остались безнаказаны и, в принципе, остались на государственной службе в ГУФСИН и в ФСБ по Иркутской области. А что касается отправки на войну, опять же, это все контролирует ФСБ. И в данном случае они посчитали, что проще и всех, и тех, которых пытали, и те, которые пытали, всех отправить на так называемую СВО, вот на эту войну, для того, чтобы самых рьяных, тех, кто больше всего давал показания, а потом в первую очередь поставить в штурмовики, отправить на так называемый ноль, чтобы их там обнулили.
В общем, и концы в воду. Нет, да, и то же самое нету сейчас, тела, нету сейчас, дела.
Да, и по саратовскому делу сейчас тоже спецслужбы пытаются судье объяснить, что вот смотрите, вот они были санитарами, медиками, они нужны фронту, давайте их освобождать от уголовной ответственности, хотя многим из них угрожает вплоть до пожизненного срока лишения свободы, с учетом того, что по тому кейсу всплыли еще и подробности, которые привели к раскрытию целого ряда убийств заключенных. В общем, они используют войну для того, чтобы садистов освобождать от уголовной ответственности, опять же, потому что они хотят, чтобы они молчали. Они очень сильно опасаются. То есть, если бы на самом деле следствие было в полном объеме проведено и был справедливый суд, многие бы из них в этом суде бы сказали, кто на самом деле стоял за этим. И все бы, и из Саратова, и из Иркутска, все бы концы привели бы в центральные аппараты ФСБ и Федеральной службы исполнения наказаний.
А объясните мне, пожалуйста, такую вещь. Это, может быть, прозвучит вопрос вполне наивным. Но, тем не менее, некоторое время назад, после вот этого иркутского дела, после архива Савельева публикации, власти продемонстрировали, что они озабочены проблемой, что они всерьез хотят решить проблему пыток заключенных в России, как-то пересмотреть подходы и методы, внесли поправки даже в Уголовный кодекс Российской Федерации, которые вот расширяют понятие превышения должностных полномочий, собственно, проговаривают, что такое пытки. Да? Но после этого все раз, и как будто все забыли о том, что были эти разговоры, были такие намерения, и дальше становится только еще хуже. Что же произошло, почему? Неужели дело только в войне?
Пытки действительно были в 2022 году перенесены из категории тяжких в категорию особо тяжких преступлений. И в конце 2021 года, когда как раз вот на волне архива Савельева мы продвигали эту идею, мы встречали 2022 год, ощущая себя, ну, если хотите, такими правозащитными чемпионами, потому что понимали, что мы сдвинули с мертвой точки этот вопрос. Вы знаете, я 10 лет подряд лоббировал эту идею. И мы надеялись, что все сейчас под угрозой привлечения к уголовной ответственности там, до 12 лет в колонии строгого режима сотрудники СИЗО и колонии перестанут бить и издеваться над заключенными. А потом началась война, которая развязала им руки. Начиная с 2022 года, с июня, Путин и российская армия используют тюремную систему, с одной стороны, для получения человеческого ресурса, для пополнения личного состава на передовую. Штурмовики, уже больше 100 тысяч осужденных отправлены туда, и более 50 тысяч погибли. И точно так же они используют целый ряд учреждений в СИН и спецназа в СИН для подавления воли уже военнопленных, используют их как военные концлагеря, где те самые страшные методы пыток применяются уже к украинским военнопленным для того, чтобы выбивать из них военную информацию, секреты и показания для того, чтобы показывать в международных инстанциях. Вот смотрите, у нас уже есть 100 приговоров в отношении украинских якобы нацистов и так далее. То есть тюрьмы используются в военных целях.
Но здесь, я так понимаю, есть смысл еще обратить внимание на то, что из тюрем эти пытки пришли в армию. То есть очень долго отбивались от тюремных пыточных методов российской армии, от дедовщины. Вроде как бы решили вопрос у срочников, во всяком случае. А сейчас мы слышим и читаем, получаем сообщения о том, как пытают военные тех же самых военных, которые отказываются идти в атаку или жалуются на ранения, или не хотят возвращаться в часть.
Во-первых, еще до архива Савельева в сентябре 2021 года мы опубликовали материалы о системе пыток и изнасилований в одной из бригад военного спецназа в Уссурийске, где командиры и его заместитель не только били, но и пытали и насиловали солдат, в том числе срочников и контрактников, которые перед ними провинились. То есть, к сожалению, это было и раньше. Но сейчас, конечно, это новая волна насилия, и она, с одной стороны, проникает, вот эти пыточные методы проникают в армию, и особенно как раз используются активно на передовой для того, чтобы заставлять людей бездумно идти вперед и не поворачивать назад. А во-вторых, нужно понимать, что это приведет к новому всплеску насилия. Когда в 2011-2015 году мы расследовали целый ряд фактов пыток в российских колониях еще там в довоенное время, мы тогда выясняли, что практически в каждом эпизоде пыток принимали участие те сотрудники в СИН, которые ранее проходили службу в вооруженных силах Российской Федерации.
Принимали на Северном Кавказе.
Да, совершенно верно, на Северном Кавказе. Вот я думаю, что сейчас, со временем, когда я надеюсь, что эта подлая война как можно скорее прекратится, но отголоски ее будут еще на протяжении 10 лет приходить в тюрьмы, в отделы полиции, потому что многие вернутся и устроятся в ОФСИНы, в МВД после армии. И вот те самые жестокие методы, к которым они привыкли там, выбивая показания, какие-то там военную информацию из военнопленных, они будут, конечно, продолжать применять с новой силой уже в отношении гражданского населения.
Спасибо за ваш комментарий. Основатель проекта «ГУЛАГу нет» Владимир Осечкин был на связи с программой «Человек имеет право». Спасибо большое. Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».